наша жертва. И не предавайте членов ваших греху в оружие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Римлянам 6:13. В предыдущей главе на примере посвящения в священники мы рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у него есть и человеческая сторона. Ее можно увидеть в том, что сделали будущие священники при их посвящении на служение. Спасение, которое начинается с возрождения, никогда не было насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его личном согласии. Даже в случае с Савлом Бог вмешался лишь после того, как тот спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были что-то сделать, а именно представить Богу три жертвы – жертву за грех, жертву всесожжения и жертву посвящения. Через действия Моисея Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были говорить с Богом посредством своих жертв. Сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Левит 8:14. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Этот акт имел очень глубокий смысл. Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом: «Мы нечистые, мы согрешили, и в таком состоянии не можем предстать перед Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного. Мы должны умереть, как умирает это животное, однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертву за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Мы же посредством приносимой нами жертвы говорим Богу, что мы и в самом деле нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в спасении от грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь посредством его смерти мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем самым местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Бог вступает в общение с нами. У креста грешник принимает решение прийти к Богу или остаться без Него и обречь себя на вечное осуждение. Рожденный от плоти непременно испытает на себе Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если и будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат Владыке Вселенной, подходили когда-то ко кресту и находили в распятом путь к Богу. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна». Левит 8:18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком и сжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. Аарон и его сыновья при посвящении их на священническое служение должны были принести и эту жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу, подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенной огнем и стать жертвой. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдаться Богу. Не только свои грехи, но и самих себя должны мы отдать в распоряжение Бога. К сожалению, известно немало случаев, когда человек удовлетворяется тем, что отдает Богу свою вину, получает прощение, а свою жизнь оставляет себе. Однако это никогда не приводит к истинному священническому служению. Истинным Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и свою жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Является ли жертва всесожжения и вашим опытом? Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но пережили ли вы ее? Или вы все еще являетесь должником перед Богом? Пусть никто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением и служением, уверенностью и надеждой, о чем раньше он даже не думал. Бог спас нас посредством крестной смерти своего Сына не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но для того, чтобы она наполнилась глубочайшим миром и высочайшим блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих святым народом. Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, может взять во владение. Место, где горел терновый куст, было святой землей. Бог взял это место во владение, чтобы там открыться Моисею. Того же самого Бог хочет достигнуть и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от наших грехов, но и взять во владение нашу жизнь, чтобы она стала сосудом, переданным в Его распоряжение. Без смерти жертвенное животное не могло стать жертвой всесожжения. Наша отдача Богу также сопровождается смертью нашей ветхой природы. Если наша жизнь отныне должна принадлежать Богу, то первого Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно испытать, какое это великое блаженство воскреснуть со вторым Адамом к новой жизни, к жизни, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И затем добавляет: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6:10. Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означала служение Богу и общение с Ним. Посредством возложения рук Аарон и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем жертвенного овна закололи, и Моисей взял кровь его и помазал ею правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы Аарон и его сыновья объявили себя готовыми к служению, которому призвал их Бог. Бог со своей стороны повелел Моисею помазать кровью животного те части тела Аарона и его сыновей, которые более других должны быть задействованы в служении. Ухо должно быть способно слышать голос Бога и принимать его повеления. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане теми дарами, которые получает во святилище. Ноги должны обладать силой безукоризненно ходить Божьими путями. Однако приобрести восприимчивое ухо, чистые руки и ноги, твердо стоящие в истине, возможно лишь через окропление кровью. Именно через окропление посвящаемый получал Божью силу. Ведь источник силы для священнической жизни и служения находился не в священнике, а в Боге. Понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью? Посредством него Бог показывал, что в служении Ему могут использоваться только посвященные сосуды. Если наши уши должны различать Его голос, если наши руки должны уметь обращаться свято со всем тем, что есть во святилище и в стане, если наши ноги должны ходить путями истины и чистоты, значит, наше тело посредством помазания жертвенной кровью должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим, что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы всецело посвятив себя Ему, быть для Него сосудом милосердия? Бог никого насильно не тянет в царство своего возлюбленного Сына, в равной степени никого не втягивает и в труд своего возлюбленного Сына. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и положил их на руки Аарона и его сыновей. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и жег на жертвенники. И эта жертва посвящения стала приятным благоуханием Господу. Перечисленными выше действиями Бог говорил: «Если вы посвятили мне ваши члены в качестве оружия для служения, то они должны наполняться с моего жертвенника. Я хочу наполнять ваши руки, чтобы у вас было чем служить мне. И то, что вы получили от меня, принесите мне, и я это приму и благословлю. И снова положу ваши руки, чтобы вы могли передать это благословение вашим братьям. Тогда всякий дар, приносимый мне, будет для меня приятным благоуханием». Однажды Иисус был со своими учениками в пустыне, и вокруг Него собралось множество народа. Он увидел, что эти люди подобны овцам без пастыря, и, жалившись над ними, начал учить их. Когда же день склонился к вечеру, ученики стали просить Его, чтобы Он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал своим ученикам: «Вы дайте им есть». Матфея 14:16. Иисус хотел благословить народ, используя учеников как сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел им принести Ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них было. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, и Он взял это, благословил и снова дал им, чтобы они могли послужить этим народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя и свои члены, но также и то, что Он верил нам. Даже если то, чем мы обладаем, мало и ничтожно, принесем это Богу как жертву, приятное благоухание, и этим немногим послужим нашим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы вновь получим из Его руки благословенным, тогда мы увидим, что в нем достаточно благодати, чтобы послужить тем, кто в настоящий момент нуждается в нашем служении. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, открытые для Бога, будут постоянно наполняться свыше, для того, чтобы служить слабым и страдающим, усталым и разочарованным, блуждающим и обманутым. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при посвящении их на священническое служение. Возвращаясь еще раз к духовному содержанию каждой из этих жертв, необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше и не могли сделать, как только посредством жертвоприношений ясно засвидетельствовать, что готовы целиком и полностью согласиться с Богом. То же самое можем сделать и мы при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост, если человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Бога как главное действующее лицо. Бог требует от нас не каких-либо личных достижений, а лишь сознательного и полного согласия с Его спасительными планами и творческими действиями в нас. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил: «Вы видели, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Исход 19, с 4 по 6 стихи. Итак, наше возрождение – это Божье дело, неузнаваемым образом изменившее наше положение. Являясь потомками Адама, мы по сути своей укоренены в плотском образе мыслей, и только через возрождение можем перейти в сферу жизни второго Адама и вместе с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2:20. Это спасительное дело Божье, посредством которого мы были избавлены от власти тьмы и введены в царство Его возлюбленного Сына, является ничем иным, как делом благодати вечного Божьего милосердия.